Продолжение книги «Исследуйте Писание». План 10. Притчи. Нам следует изучить все притчи в Библии. Прочтя несколько притч, мы осознаем тот факт, что толкование притч подчинено определенному правилу и не должно производиться своевольно. Если нам удастся обнаружить это правило, мы будем знать, как следует толковать всякую новую притчу, с которой встретимся. Во всякой притче следует отличать главное от второстепенного. Нам необходимо отличить главный урок от второстепенного урока. Отрывок, касающийся главного урока, необходимо толковать пункт за пунктом, тогда как второстепенную часть притчи можно даже просто пропустить. Например, из семи притч Господа, которые изложены в Евангелии Матфея, 13 главе, первая является притча о сеятеле. Один род семян, а четыре различных состояния сердца – это главная часть. Смысловое ударение следует положить на это семя и на эти различные состояния сердца. Фрагментарные проблемы, как птицы, как плод в 160 и 30 крат – это не главная часть. Мы уклонимся от главного предмета, если увлечемся величиной, а также привычками этих птиц, если будем изучать размеры получаемого урожая. Вот поэтому, толкуя притчу, необходимо прежде всего выделить в ней главное и второстепенное. Второе, что необходимо заметить, притчу нельзя толковать буквально. Сеятель в притче о сеятеле – это не подлинный крестьянин, который сеет, и поле – это не подлинное поле, а семя – это не настоящее семя. Абсолютно несомненно, что у всех притч имеется свое соответствующее значение, поэтому притчи следует толковать духовно. Но это не значит, что каждый пункт в притче следует толковать духовно. Духовному толкованию подлежит только главное в притче. Второстепенное можно толковать буквально. Евангелие Матфея, 13 глава – это первый случай, когда наш Господь начал говорить притчами. Первую из этих притч истолковал сам Господь. Но Он не толковал каждого ее пункта. Он истолковал в ней главное, не касаясь второстепенного. Притча о сеятеле может служить иллюстрацией того, как следует толковать притчи. Относительно доброй земли скажем следующее. Земля – это человеческое сердце, а доброе – это честное и хорошее сердце. Так как сам Господь истолковал нам эту притчу, то мы знаем, что главная мысль в ней – это честное и доброе сердце. Так как Господь не толкует размеров принесенного плода, мы приходим к выводу, что это второстепенная часть притчи. Слишком увлекаться толкованием деталей в притче значит снижать ценность притчи и смущать народ. Так как нелегко толковать притчи, то необходимо просить света у Господа для понимания каждой из них, чтобы толковать их истинно и правильно. План 11. Чудеса. Обращая особое внимание на чудеса, которые совершил Господь Иисус, изучай также и те чудеса, которые совершил Илия и Елисей в Ветхом Завете, а также Павел в Новом Завете. Когда мы займемся этим особым изучением чудес, мы вскоре заметим, что у всех этих чудес имеются свои характеристики. Например, исцеление слепого и исцеление расслабленного различны. Глаз – это орган ясного зрения. Слепой нуждается в зрении, а расслабленность – это вопрос силы. Расслабленный не может ходить. Изучая, прежде всего установим частные характеристики, а затем заметь, как Господь относится к проблемам каждого из них, чтобы в итоге увидеть тот путь, как Он относится к нашим духовным проблемам. Совершая некоторые из своих чудес, Господь действительно сопровождал их духовными поучениями, как в случае исцеления слепорожденного, о котором речь в Иоанна 9 главе. Он ясно сказал там: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Или в случае воскресения Лазаря из мертвых, о чем речь в Иоанна 11 главе. Тогда Господь ясно высказался: «Я есть воскресение и жизнь». Совершая другие чудеса, Господь не предлагал особого учения, но и в них содержатся необходимые для нас уроки. Чтобы постичь их, нам необходимо прийти к Богу, умоляя Его, чтобы Он раскрыл нам их значение. В качестве примера обратим внимание на исцеление расслабленного. Когда Господь исцелил его, Он сказал: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Продолжая далее говорить, Он сказал ему: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Этот человек встал и пошел в свой дом перед глазами собравшейся толпы. Матфея 9 глава. Вот каков здесь духовный принцип? Кроме прощения грехов, необходимо проявление жизни и духовное хождение. Никто не может сказать, что он получил прощение грехов, если он не встал и не ходит. Если имеешь прощение, то имеешь и способность ходить. Правда, прощение предшествует хождению, но хождение – это результат прощения. Какая же здесь для нас наглядная и живая картина? План 12. Учение Господа Иисуса. Прочти все поучения нашего Господа Иисуса. Прочти внимательно главы Евангелия Матфея с 5 по 7 и 13, 24, 25. Много поучений нашего Господа содержится в Евангелии Луки, а также в Евангелии Иоанна. Главы Иоанна с 14 по 16 особенно важны. Изучая их, обрати внимание на слова Господа Иисуса. Затем, где Он говорит «в Иудее» или «в Галилее», к кому Он обращается с речью, к ученикам или к народу? Изучая таким образом, мы постигнем главные доктрины Нового Завета. Если мы призваны на дело Господне, нам необходимо, по крайней мере, хорошо изучить притчи, чудеса и учения нашего Господа. В противном случае у нас не будет в руках материала, и мы не сможем откликнуться на нужды народа. План 13. Сравнение 4 Евангелий. Сравнение Евангелий весьма знаменательное в изучении Писаний. Почему Духу Святому угодно было написать 4 разных Евангелия вместо одного полного Евангелия? Почему повествования представляются нам различными? Почему различен порядок повествования и почему числа не одни и те же? Без такого тщательного изучения мы, естественно, не постигнем великого чуда вдохновения Духом Святым. Сравнивая эти 4 Евангелия, мы увидим большое число различий, но все они определяются Духом Святым. Матфей, Марк и Лука полагают ударение на труд Господа Иисуса в Галилее, тогда как Иоанн особенно подчеркивает его труд в Иудее. Это обстоятельство объясняет нам тот факт, почему эти 3 синоптических Евангелия отличаются от последнего. Отличаются как повествование и поучение, так и чудеса. Существует также различие между Марком и Лукой, так как первый полагает ударение на дело Господа Иисуса, тогда как второй – на учение Его. Матфей же хранит равновесие между делами и учением. Матфей развивает свое повествование в соответствии с диспенсационным учением, а не в соответствии с хронологическим порядком. Все дела Господа Иисуса обладают диспенсационным значением. Некоторые из событий совершились в первый год, некоторые – 2 года спустя. Но если диспенсационное значение их одно и то же, Матфей собирает их вместе. Вот такого диспенсационного значения и в отношении евреев, и в отношении язычников нельзя обнаружить ни у Марка, ни у Луки, ни у Иоанна. Его обнаруживаем единственно у Матфея. Такие главы, как Матфея 12-13, указывают на великое разделение, но нельзя их найти ни у Марка, ни у Луки, ни у Иоанна, потому что эти Евангелия не содержат диспенсационного учения. Хорошо запомни, что повествование Матфея следует диспенсационному порядку. Оно свидетельствует о том, как Господь явил свою благодать иудеям и как Он проповедовал Евангелие среди них, а затем, как Он обратился к церкви уже после того, как иудеи Его отвергли. Если мы желаем следовать хронологическому порядку чудес, совершенных Господом Иисусом, нам следует обратиться к Евангелию Марка. А если хотим следовать порядку учения, то следует обратиться к Евангелию от Луки. Если мы хотим ознакомиться с учением Господа в Иудее, следует читать Евангелие Иоанна. Если хотим углубиться в основные принципы учения Господа Иисуса и диспенсационного значения их, следует читать Евангелие Матфея. Матфей представляет Господа Иисуса как царя, Марк как слугу, Лука как человека, Иоанн как сына Божьего. Подход каждого из этих 4 Евангелий совершенно различен. Все 4 Евангелия говорят о пришествии Господа, но способы подчеркивания этого события различны. Матфей говорит: «Се, царь твой грядет к тебе» – Матфея 21:5. Марк говорит: «Сын человеческий пришел послужить» – Марк 10:45. Лука говорит: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» – 19:10. Иоанн говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» – Иоанна 10:10. Подобных этим расходящихся смысловых ударений много в Евангелиях. Если мы уделим достаточно времени для их изучения, мы обнаружим характеристики каждого Евангелия. В Евангелии Матфея, 1 главе, генеалогия Господа Иисуса. Но она же в Евангелии Луки, в 3 главе. Книга родословной Иисуса Христа в Евангелии Матфея, 1 главе, разделяется на три части, каждая из которых состоит из 14 поколений. От Авраама до Давида, от Давида до Вавилонского пленения, от Вавилонского пленения до Христа. Родословная в Евангелии Луки обладает обратным порядком. Если Матфей движется в направлении от Авраама к Давиду, то Лука от Давида к Аврааму. Матфей идет далее, от Давида к пленению, а Лука обратно к Давиду. Матфей начинает от Авраама, а Лука движется от Авраама к Адаму. Если родословная у Матфея разделена на три части, то у Луки она состоит из четырех частей. Первая часть в родословной Луки – это родословная Марии, а последняя часть в родословной Матфея – это родословная Иосифа. Эти части необходимо ясно отличать друг от друга. Первое, что следует соблюдать в изучении четырех Евангелий – это разделение их на части. Следует приготовить себе записную книжку, а в ней составить список четырех Евангелий, состоящих из четырех столбцов, чтобы, сравнивая их, установить подобие и различия между ними. Так как Матфей изображает Господа Иисуса царем, то он особенно подчеркивает его происхождение как сына Давидова. Лука представляет нам Господа Иисуса человеком, а поэтому родословное его начинается Адамом. Так как Марк представляет его слугой, а Иоанн свидетельствует о нем как о Сыне Божьем, то оба они вообще не излагают его родословной. Такое сравнение доказывает вне всяких сомнений, что действительно Матфей представляет Господа Иисуса царем, Марк – слугой, Лука – человеком, Иоанн – Сыном Божьим. Такой метод изучения не является для нас откровением, он просто готовит материал. Когда же придет откровение, такой материал окажется весьма полезным. В деле проповеди нам необходим как материал, так и откровение. В противном случае не будет удовлетворения. Следовательно, мы нуждаемся в подготовке своей повседневной жизни. Вначале раздели Евангелие Матфея на 5 или 10 частей. Изучай это Евангелие часть за частью, сравнивая с тремя другими Евангелиями, собирай и учитывай подобие и различия, подразделяя части, чтобы выделить похожие отрывки и различные. В качестве примера обратись к притче о сеятеле, которая изложена как у Матфея, так и у Луки. Тщательно раздели ее на части и попытайся выделить в ней различия. Изучай эту притчу до тех пор, пока не сможешь легко обнаружить всех подобий и всех различий в двух ее изложениях. Такое исследование явно потребует продолжительного времени. Для изучения четырех Евангелий потребуется по крайней мере 2 года. План 14. Великие главы. В Библии имеются определенное количество весьма важных и значительных глав, такие как Бытие 2-3 главы, Числа 21, Второзаконие 8, 21 Псалом, 53 глава Исаии. Это равно весьма великие главы, так как они нашли свое исполнение в Новом Завете. Даниил, 9 глава, это тоже великая глава. В Новом Завете великими главами являются Матфея 5:7, 13, 24, 25, также Иоанна 14, 16 и 1 Коринфянам 13 глава. Во всей Библии мы можем найти от 30 до 40 великих глав, и все эти главы необходимо весьма правильно понимать. План 15. Прошлое, настоящее, будущее. Это весьма простой путь изучения. Составь список, состоящий из трех соответствующих колонок, в котором изложи все события прошлого, настоящего и будущего, о которых речь в Новом Завете, а затем последовательно их изучай. Все слова Господа Иисуса, которые Он произнес на земле, сошествие Духа Святого, начало Церкви, все это принадлежит к прошлому. Ходатайственное служение Господа, Его посредничество, служение Церкви, воспитание Духа Святого, пребывание Духа Святого и средства благодати. В некоторых местах Писания благодать указывается непосредственно, тогда как в других местах Бог пользуется различными средствами, чтобы явить нам благодать. Такие средства, как собрание святых, преломление хлеба, крещение, возложение рук, называются средствами благодати, потому что с помощью этих средств Бог проявляет нам благодать. Все это дела настоящего. Воскресение, восхищение, искупление тела, прославление, новое творение Божье относятся к будущему. Хотя искупление является делом прошлого, в настоящее время оно еще не является вполне совершенным. Оно ожидает того момента, когда будет совершенным, и этот момент наступит с искуплением тела. Нам следует предельно точно уяснить себе, что уже совершилось, что совершается ныне и что еще Бог совершит. План 16. Спасение, святость и служение. Спасение касается приобретения жизни. Святость же относится к нашему повседневному хождению, а служение касается нашего труда. Все, что относится к призванию Господнему, к крови Господней, следует причислять к спасению. Все дела Духа Святого следует относить к святости. Дела, относящиеся к верности, свидетельству и силе Духа Святого, следует считать служением. Крест Господа следует занести в список спасения. Наш крест – в список святости, а состояние, которое Павел определяет словами «непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса», следует считать служением. Отнеси нашу веру к спасению, наше послушание к святости, а нашу верность к служению. Дар жизни Духа Святого – это спасение. Дело Духа Святого – это святость. Сила Духа Святого – это служение. Мы можем воспользоваться тремя предлогами для отражения всех этих действий Духа Святого. Для нас, в нас и через нас. Все, что для нас, относится к спасению. Все, что в нас, относится к святости. Все, что происходит через нас, относится к служению. Все, что совершено для нас, называется спасением. Все, что совершено в нас, является святостью. Все, что совершается через нас, является служением. Если мы способны уяснить себе эти три аспекта, мы способны будем усвоить себе в надлежащем порядке учение Библии. К несчастью, многие приходят в совершенное смущение от выражений «Бог для нас» и «Бог в нас». Например, «Христос распят», «И мы сораспялись со Христом». Эти явления следует отнести к тому, что мы называем «Бог для нас». Однако это слово «церковь» в Риме истолковала неверно, считая, что эти действия и явления можно определить словами «Бог в нас». Это досадное заблуждение. Когда же и где же крест совершался в нас? Каков же наш крест? Наш крест состоит в его несении, а не в распятии на нем. Неверное понимание этого вопроса объясняет различие между церковью в Риме и истинной церковью Христа. Сораспятие в Писании – это дело для нас, а не в нас. Римлянам 6 глава – это сораспятие. Римлянам 8 – это умерщвление. 2 Коринфянам 4 глава – это умирание ради Христа. Следовательно, Римлянам 6 относится к спасению, Римлянам 8 – к святости, а 2 Коринфянам 4 – к служению. Нам необходимо предельно точно уяснить себе перед Богом следующее. Сораспятие относится и исключительно к спасению. Умерщвление – это наше собственное дело. А умирание ради Христа совершается с помощью Духа Святого. Это Его дело через нас, а следовательно, это наше служение. Не думай, что размышления над такими вопросами слишком элементарны. Многие совсем не отличают сораспятие от умерщвления. Факт сораспятия содержится не в нас, а во Христе. А так как Он во Христе, то Он и принадлежит к делу нашего спасения. Все, что совершается в нас, принадлежит к делу нашей святости, а все, что исходит от нас, относится к делу нашего служения. Понимание этих вопросов составляет основное познание Слова Божьего, которым мы должны обладать. План 17. Металлы и минералы. Каждый из металлов и минералов в Библии обладает соответствующим значением. Изучению его следует посвятить много времени. Нам не следует думать, что в этих вещах содержится откровение. Но мы просто утверждаем, что когда Господь дарует нам откровение, Он способен говорить с нами через эти материалы. Нам необходимо накапливать в себе, как в резервуаре, эти материалы, чтобы они были готовы для использования, когда возникнет необходимость. Золото, например, представляет славу Божию. Все, что всецело принадлежит Богу, обозначается золотом. Серебро – это символ искупления, совершенного Господом. Библия сравнительно редко говорит, что если необходимо что-то купить, это следует купить за золото, а почти всегда говорит, что покупка совершается за серебро. Поэтому серебро выражает искупление. Иначе, золото представляет личность Бога, а серебро – дело Бога. Золото свидетельствует о Его славе, а серебро – о Его искуплении. Медь символизирует суд. Железо – власть человека, а олово – грех. Основания стен Нового Иерусалима украшены самыми различными драгоценными камнями, среди которых имеется изумруд и смарагд. Цвет изумруда зеленый, который является основным цветом земной жизни. Он особенно указывает на дело Духа Святого. Когда мы изучаем металлы и минералы, нам необходимо обращать внимание как на их сущность, так и на их цвет. В духовном отношении красный цвет отличается от пурпурного. Красный цвет указывает на кровь, а пурпурный – на грех. У белого, черного и пурпурного цвета имеются свои определенные значения. Будем классифицировать их, исследуя их значения. План 18. География. В Библии упоминается большое число народов, городов, гор, рек, колодцев и так далее. Все упоминаемое обладает известным значением. Такие народы, как Ассирия, Египет, Вавилон, Греция, Персия, такие города, как Самария, Иерусалим, Кесария, Содом, Гоморра, Вифиль, Ур, Сихем, Маханаим и Галгал – все они обладают соответствующим значением. Некоторые из значений можно извлечь из самих названий, а скрытый смысл других обнаруживается в их истории. Вифиль – это дом Божий. Его значение содержится в самом наименовании. Галгал – прообраз отказа от плоти, но его значение постигается из истории Галгала. Сихем означает «плечо», он заключает в себе мысль об ответственности или бремени. Его значение вытекает из самого слова. Когда Иисус Навин разделял землю, приходилось упоминать множество городов. Все они отражают определенные духовные идеи, которые следует узнать, обнаружить. Если случается так, что некоторые из значений следует установить с помощью словаря, имеется в виду древнееврейский словарь, то некоторые из них объясняет сама Библия. Следовательно, мы все-таки в состоянии установить определенное значение наименований с помощью одной только Библии, не зная древнееврейского языка. Такие горы, как Синай, Хариф, Ливан, Фазги, а также многие другие обладают индивидуальным значением. Если гора Хариф иногда называется горою Синай, то почему так происходит? Ведь гора Хариф – это гора Синай. Найдем причину такого положения. Кроме гор, в Библии упоминаются различные долины. Долина Енома, долина Иосафата и другие. Имеются также и реки. Река Египта, река Иордан, река Евфрат и другие. Значение географических мест, как мы уже сказали, можно извлечь из двух источников. Из содержания самих слов и из истории. Но вот Голгофа обнаруживает свое значение в самом слове и в истории. Потому что Голгофа – это лобное место. Но она же – крест, историческое событие. Река Евфрат тоже обнаруживает свое значение в слове и в истории. История говорит нам, что нападение на Иерусалим произошло со стороны Евфрата. А книга Откровения тоже предсказывает то же самое. Следовательно, Евфрат представляет собой власть и силу мятежа. Земля филистимская – это тоже отражение сатанинской силы тьмы. Однако, значение это извлекается не непосредственно из самого слова, а из истории. Еще одно место чрезвычайно важно – Силом. А важно оно для понимания истории церкви. Очень многое заключается в географии. Если изучить тщательно все географические названия, они послужат хорошей и полезной цели в будущем. Но изучай прежде всего самое важное. Не теряй слишком много времени на второстепенное. Для овладения этим предметом тебе, возможно, потребуется около 4 месяцев. План 19. Личные имена. В Библии содержится много личных имен. Она же одновременно предлагает значение имен самых главных личностей. Конечно, хорошо иметь в помощи греческий словарь. Значение имен Адама, Евы, Сифа, Авеля, Ноя, Мелхиседека, Авраама, Сары, Исаака, Иакова, Израиля, Моисея, Иисуса Навина, Самуила, Давида, Соломона, Михея, Захария, Петра и других можно легко найти в Библии. Тем не менее, такой материал следует собирать в отведенные для этого дни –